Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». Мы будем самые последние актуальные темы с вами обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в ютуб-канале «Говорит Москва» тоже можно смотреть. А сейчас мы с вами давайте посмотрим на движение в Москве. Во-первых, в Москве побит рекорд температурный. Лето продолжается. Температурный рекорд за 75 лет, потому что сегодня было до... Метеостанция зафиксировала свыше 26 градусов. Вообще сегодня обещали до 29 тепла. А что еще по движению в Москве? Четырехбальные пробки внутренние и внешние стороны МКАДа на юге в разных участках подтормаживают. Также есть затруднения между Боровским шоссе и Минским шоссе на внутренней стороне, между Волоколамкой и Хордой на внутренней стороне. Третье транспортное кольцо, Лефортовский тоннель, внутренняя сторона стоит, там значок дорожных работ. Внешняя сторона между, соответственно, Лужнецкой эстакадой и вот до Южно-Портовой примерно. Улица тянется, это пробка с разной интенсивностью и плотностью. Внутренняя сторона еще стоит между Звенигородским шоссе и проспектом Мира. А Садовое кольцо едет нормально, за исключением вот пересечения здесь в районе Нового Арбата, Поварской улицы, Пятницкой улицы, Космодемьянской набережной. А в районе Покровки здесь затруднения.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Президент России выступил с посланием к Западу по поводу дальнобойных ракет. Ким Чен Ын поручил увеличить обогащение урана и готовиться к войне. После информационного выпуска обсудим, что глава Миноборнауки сообщил о популярности педагогических специальностей у абитуриентов, и в России признали нежелательной деятельность организации «Белсат». Генпрокуратура вынесла такое решение. В «Умных парнях» у нас сегодня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Поток. Успеем сказать главное.
Снятие запрета Украине наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт, и это существенным образом изменит саму его суть. Об этом заявил Владимир Путин, пообещав не оставить такой шаг без ответа. Официально о решениях властей Великобритании и США не сообщалось. Тему, в частности, еще предстоит обсудить сегодня двум лидерам, британскому премьеру Киру Стармеру и американскому президенту Джо Байдену. Они как раз, Стармер, к Байдену в Вашингтон прилетел. Однако источники западных СМИ дают понять, что все идет именно к отмене этого запрета. Хотя и запрет не был оформлен юридически, он был просто, соответственно, таким вербальным. Федор Войтоловский с нами, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, член-корреспондент Российской академии наук. Федор Генрихович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересен такой момент. Путин говорит, что разрешение на удары западным дальнобойным оружием вглубь России будет означать вовлечение стран НАТО в военный конфликт. А сейчас они не вовлечены, получается?
Напрямую не вовлечены. И здесь Владимир Владимирович, по-моему, очень четко обозначил нашу позицию по отношению к степени вовлечения. Дело в том, что опосредованное вовлечение и прямое вовлечение в военный конфликт – это немножко разные вещи. На сегодняшний момент действительно страны НАТО активно, опосредованно вовлечены в конфликт на Украине. Они поставляют вооружение, военную технику, они оказывают разведывательную поддержку вооруженным силам Украины, они направляют военных советников, которые участвуют в планировании военных операций и в военно-техническом обеспечении действий. Но это не, что называется, прямое использование сил и средств стран НАТО по территории Российской Федерации и прямое участие вооруженных сил НАТО в конфликте. Владимир Владимирович очень четко обозначил, что применение таких крылатых ракет потребует не только спутниковой поддержки, она и сейчас оказывается, правда, в ограниченных масштабах вооруженным силам Украины, она потребует прямого участия военнослужащих стран НАТО в их применении, включая не только значит, поставку, собственно, вооружений этих классов ракет Storm Shadow, Taurus и так далее, но и их программирование, внесение в их полетные задания соответствующих целей, плюс подсветка спутниковая.
И это будет уже вот. Не иной статус совсем?
Ну, это гораздо более высокая степень эскалации конфликта, это гораздо более полное вовлечение стран НАТО в конфликт. Понятно, что у России есть чем ответить. Вот, условно говоря, Российская Федерация может пойти на какие-то меры, которые могут оказаться сверхчувствительными, сверхболезненными для стран НАТО в прямом смысле в военном отношении.
Но мы же
А дальше, следующий шаг со стороны с той или иной стороны может спровоцировать прямое военное столкновение между силами России и стран НАТО и не только вертикальную эскалацию конфликта на Украине, но и его горизонтальную, то есть выход за нынешнюю территорию, которая является зоной конфликта.
А чего добиваются в данном случае Соединенные Штаты Америки и, например, Великобритания? Ведь, по сути, они используют, даже Штаты прежде всего, вот эту тактику, как это, стратегическое отрубание хвоста просто по частям.
Нет, у них немножко другая логика. И американцы, и британцы, и значительная часть НАТО, стран НАТО в военном планировании придерживаются принципа повышения издержек оппонента. То есть издержки должны постоянно возрастать. Применялись соответствующие средства по Крыму, по Севастополю, ракеты Storm Shadow, по Крымскому мосту, система HIMARS применяется. Но на ту территорию, которая была российской территорией до воссоединения Крыма с Россией и до присоединения новых регионов, они вроде бы не распространяли действия соответствующих средств. Но это все на самом деле казуистика. По большому счету, все эти территории давно уже являются территорией Российской Федерации. Кроме того, мы видим, что вооружения стран НАТО, поставленные странами НАТО, применяются для агрессии на территории Курской области, Белгородской области, и мы уже не раз сталкивались с применением, если не систем Storm Shadow и других крылатых ракет, но других систем военных на нашей территории.
Федор Генрихович, а чем принципиально отличается, ну, например, некий ответ, который мы можем, например, дать на снятие вот этого запрета для Украины со стороны стран Запада от того, что они там предполагают бить по каким-то целям в глубине Российской Федерации, от того, что они делают с Белгородской областью, с Курской областью?
Ну, ответ России может быть асимметричным и крайне интересным, крайне неожиданным для стран НАТО. Я не хочу называть возможные варианты, но их много. Вот, много. Есть объекты, чувствительные инфраструктуры, вынесенные за пределы, собственно, территории стран НАТО. Вот, есть много чего интересного, что можно сделать в ответ на какие-то действия. Я думаю, что и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Лондоне, и в ведущих европейских столицах прекрасно понимают арсенал возможностей Российской Федерации и прекрасно понимают, как может дальше развиваться спираль эскалации.
Но если они это прекрасно понимают, зачем они тогда как бы настолько увлечены эскалированием этой ситуации?
Я думаю, что здесь вот эта вот логика максимизации издержек и психологического давления на оппонента, она ведет их в неверном пути, по неверному пути, потому что смысл вообще всегда давления американского и натовского на Россию заключался в том, чтобы, повышая издержки России, экономические, военные, технологические и так далее, добиться от нее каких-то решений, которые бы устраивали Вашингтон, Брюссель и Лондон. Но тут нужно просто изначально понимать свойства российского характера и нашу совершенно иную модель психологическую. Чем больше на нас оказывают давление, тем более твердо мы стоим на своей позиции и сильнее сопротивляемся. И я думаю, что это, знаете, как с одной стороны понимают последствия, а с другой стороны пытаются придерживаться той логики, которую они приняли изначально. Хотя, кстати, надо сказать, что и в европейских столицах, и в Вашингтоне раздаются самые разные голоса по поводу здравомыслия, по поводу возможных последствий эскалации вертикальной и расширения использования крылатых ракет Storm Shadow и других типов крылатых ракет, которые НАТО поставляет Украине, а также других систем. Какие могут быть ответные шаги России? Об этом говорят и американские, и европейские аналитики, и некоторые официальные лица, и парламентарии, предупреждая риски сползания к прямому военному столкновению в России.
Понятно. Спасибо большое, Федор Генрихович. Я вас благодарю.
Спасибо вам.
Федор Войталовский был с нами, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российской академии наук, член-корреспондент РАН. И сообщение с пометкой «Срочно» сейчас пришло. Владимир Путин назначил журналистку Ираду Зейналову послом на Маврикии. Другим указом глава государства освободил от должности занимавшего пост Константина Климовского.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу Кореи давайте поговорим. Ким Чен Ын поручил увеличить обогащение урана и готовиться к войне. Ким Чен Ын посетил завод по производству ядерных материалов для ядерного оружия. Поручил увеличить их выпуск. В Южной Корее отметили, что Пхеньян впервые публично рассказал об объекте по производству обогащенного урана. Ким Чен Ын приехал в Институт ядерных вооружений КНДР и на базу производства радиоактивных материалов для ядерного оружия, сообщается так, не уточняя их местонахождение и дату визита. Ну, по понятным причинам. Ким Чен Ын ознакомился с процессом производства ядерных боеголовок, составил перспективный план по его увеличению. Он осмотрел пункт управления на базе обогащения урана и выразил большое удовлетворение, получив сообщение о том, что производство ядерных материалов неуклонно расширяется. Южное корейское агентство Yonhap пишет, что лидер КНДР подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения количества центрифуг с целью экспоненциального увеличения ядерного оружия для самообороны. 11 сентября, как сообщает СТАК, Ким побывал на базе сил специального назначения Корейской народной армии, где наблюдал за учениями военных, в частности, отработкой действий при разведывательных операциях. Он заявил, что северокорейские военные должны постоянно совершенствовать методы подготовки и в совершенстве подготовиться к войне, чтобы подавить врага. А действительно ли заморозка заканчивается? 7373-94,8 – это телефон прямого эфира. Действительно ли ждем, что на Корейском полуострове будет вновь какое-то обострение, будет перспектива какого-то крупного конфликта, или это не более чем какое-то предупреждение со стороны Ким Чен Ына, ну и с другой стороны, что страна находится под санкциями. А что здесь, в общем-то, терять? 7373-948, телефон прямого эфира. И здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Слушаем вас, пожалуйста.
Я думаю, это шаги для просто повышения обороноспособности Северной Кореи со стороны ее властей. Угу. Ну, здесь опять же, вот мы говорили про прокси, а группировка, по-моему, 26 тысяч, которая находится там в районе Сеула, это американская группировка, она в том числе, естественно, угрожает Северной Корее. Угу. Так сказать, эти вот удары по Окинаве, по этой группировке в Южной Корее, это вот те самые ответы. Я думаю, что вообще Северная Корея просто принимает меры к повышению своей
безопасности, конечно. Невзирая на то, что Северную Корею постоянно демонизируют и Южная Корея, и, соответственно, Соединенные Штаты, как союзники Южной Кореи, заявляя, что надо еще усилить санкционное давление, потому что иначе Северная Корея там будет какими-то нехорошими вещами заниматься. Константин Асмолов с нами, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. Константин Валерьян, здравствуйте.
Значит, слушаю вас. Я хочу сразу обратить внимание.
Пожалуйста.
Что заявления о подготовке к войне не означают заявлений о желании ее инициировать.
Так.
Северная Корея активно готовится к вооруженному конфликту на фоне усиливающейся интеграции в этом же направлении Вашингтона, Токио и Сеула. учитывая, что южнокорейский военный бюджет там по себе, без Штатов и Японии, превосходит северокорейский примерно в 25 раз, ядерное оружие является основным средством ядерного сдерживания. Однако сейчас, понимая эту проблематику, США и РК ведут активные переговоры об отношении совместного ядерного сдерживания, и хотя вопрос о размещении на Корейском полуострове американского Яо обсуждается, северокорейцы заранее принимают меры, демонстрируя, что у них достаточно серьезные возможности в этом направлении.
Но не означает ли все-таки происходящее на Корейском полуострове, что заморозка конфликта заканчивается?
Нет, не означает, потому что в частности договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР – это сильно сдерживающий фактор. Когда у конфликта слишком велика вероятность того, что он мгновенно эскалируется в конфликт с применением ядерного оружия, чреватый сообразно союзническим обязательствам Третьей мировой войной, прагматики на него не пойдут. А фанатиков сейчас нет ни в Пхеньяне, ни в Сеуле.
Но интересно, что демонизация же Северной Кореи в любом случае происходит со стороны Запада и со стороны Южной Кореи. Значит, что бы ни делал Ким Чен Ын, куда бы ни шел, все равно его будут демонизировать как вселенское зло.
Да, но одно дело демонизировать, а другое дело действительно готовиться к смене режима. Недавняя новообъявленная доктрина объединения Южной Кореи делает упор на мягкую силу и развал изнутри, а не силовое присоединение.
А Южная Корея имеет настолько серьезное влияние?
Нет, но сам факт того, что они несколько сменили стратегию, скорее говорит о том, что, несмотря на воинственные заявления, силу Северной Кореи там понимают.
Ну, то есть, я правильно понимаю, Константин Валерьевич, что тот режим, в котором сейчас живет Северная Корея, в любом случае, он имеет определенные сложности и уязвимости, которыми могут воспользоваться южные корейцы, условно давя на то, что вот вы живете, не знаю, там, бедно, страшно, и все что угодно.
Это немножко по-другому.
По-другому, так.
В Южной Корее частично из-за кризиса компетентности пытаются найти те предпосылки, которые привели к развалу Советского Союза, не понимая, что там иное отношение к интеллигенции и, в общем, тех интеллигентных диссидентов, которые сыграли определенную роль в развале СССР, в Северной Корее пока нет.
А насколько в целом реалистичен тезис о гипотетическом объединении Кореи?
Никак, вообще. Да? Хотя бы потому, что сейчас Северная Корея вообще отказалась от парадигмы объединения. Сейчас, с точки зрения Северной Кореи, на Корейском полуострове есть два враждебных государства, между которыми нет ничего общего.
Насколько, слушатель наш спрашивает, все-таки по заявлениям Ким Чен Ына можно оценить потенциал военный и ядерный у Северной Кореи?
Северная Корея – полномасштабная ядерная держава. И важно не количество ядерных зарядов, а наличие соответствующего ВПК и средств доставки.
А слушатель еще другой спрашивает, скажите, а все эти три волнения между Северной и Южной Кореей, каким образом влияют на, например, российскую политику в направлении Южной и Северной Кореи?
Ну, на самом деле, сильно в меньшей степени, потому что это немножко напоминает паттерн СССР США во время Холодной войны, гонка вооружений, демонстрации силы, резкие заявления, но красную линию никто не переходит.
А почему мы не инициируем, например, снятие санкций Совбезом с Северной Кореи?
Потому что, во-первых, разговоры по этому поводу давно ведутся, но для этого должно быть консенсусное решение всех пяти держав.
Да, но при этом мы понимаем, что есть как бы ось, формируемая там Сеулом, например, и Токио. А Сеул, в свою очередь, крайне ревностно относится к выстраиванию взаимодействия между Китаем, Кореей и Россией. Нет?
Нет.
А как?
Там ситуация несколько более сложная, поэтому давайте вернемся к вопросу о санкциях.
Пожалуйста, давайте,
да. Так же, как Россия не может в одностороннем порядке их снять, так же мы не можем в одностороннем порядке их отменить. Соединенные Штаты этого не дадут. Поэтому пока вопрос висит, и можно заметить, что отношение Советского Союза, пардон, России к санкционной политике, оно стало более амбивалентным. Мы не собираемся открыто игнорировать санкции, но мы категорически против новых санкций, а старые начали понимать по принципу, что не запрещено, то разрешено.
Но при этом в отношении Северной Кореи это же решение Совета Безопасности, а, соответственно, американцы...
Правильно, именно
невзирая...
поэтому, да, именно поэтому да. Россия не может в одностороннем порядке взять и отменить санкции, за которые голосовала как постоянный член Совбеза.
И игнорировать их тоже не может, как постоянный член Совбеза?
Да.
Ну хорошо, а что мешает Соединенным Штатам просто на трансграничность своего законодательства распространять и усиливать давление на КНДР?
Ну, они пытаются это делать. Проблема в том, что сухопутная граница у Северной Кореи с Китаем и Россией.
Угу. За счет, слушатели еще спрашивают, скажите, пожалуйста, как можно оценить баланс сил в регионе за счет более тесного партнерства России и Северной Кореи сейчас?
Дело сейчас не в этом. Дело именно в том, что договор о стратегическом партнерстве важен не только статья 4, где говорится о помощи всеми средствами в случае войны, но и статья 3, о том, что в случае угрозы войны начинаются активные консультации и выработка совместной политики. Потому что далеко не каждый вооруженный конфликт маркируется состоянием войны.
А в таком режиме как долго может сохраняться ситуация? Бесконечно?
Я думаю, что ситуация подобной напряженности, учитывая глобальную турбулентность и складывание определенных блоков по обе стороны 38-й параллели, Москва, Пекин, Пхеньян, Вашингтон, Токио, Сеул, это может поддерживаться довольно долго. При этом, опять-таки, с одной стороны, будет много крика о том, что Корейский полуостров на грани войны со стороны ангажированных экспертов и плохо понимающих в теме журналистов. Но это будет напоминать взаимодействие двух котов, которые ужасно шипят друг на друга по разные стороны забора.
Понятно. Спасибо большое, Константин Валерьянович. Я вас благодарю. Константин Асмолов был с нами. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Иран. Ситуация там гораздо сложнее, чем это, как выразился Константин Валерьянович, описывают плохо разбирающиеся в теме журналисты. И важно здесь выявлять, что КНДР полноценная ядерная держава. Ядерные программы свои не продолжают. Санкции Совета Безопасности никто снимать не будет. Соответственно, даже если бы кому-то хотелось, американцы этого не дадут, они же могут и трансграничность своего законодательства использовать. Но в сухом остатке получается, что ситуация вот она такая. И когда Ким Чен Ын поручает увеличить обогащение урана и готовится к войне, это не значит, что он эту войну инициирует. Это тоже очень важное замечание в этом контексте. Информационный выпуск.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Глава Миноборнауки сообщила о популярности педагогических специальностей у абитуриентов. Самыми популярными специальностями у абитуриентов в эту приемную кампанию стали педагогические и медицинские специальности, а также дисциплины, связанные с информационными технологиями, сообщил Валерий Фальков. Что он еще говорит? Министр привел в пример учителей русского языка, литературы, физики и математики. Далее медицина, лечебное дело. Это у иностранцев и у студентов наших, кто поступает, очень востребованная образовательная программа. Далее, продолжает Фальков, идут информационные технологии от прикладной информатики до информационных систем и программной инженерии. Он также сообщил, что в этом году 15 тысяч человек поступили по квоте для участников СВО и членов их семей. На все формы и уровни образования на этот учебный год было выделено почти 600 тысяч бюджетных мест, напомнил глава Миноборнауки. Владимир Ковшов с нами, зам руководителя проекта создания лицеев РГСУ, сотрудник Центра регионального сотрудничества Московского педагогического госуниверситета. Владимир Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну, в педагогические институты вроде бы обычно довольно активно люди идут, а в этом году действительно какая-то особенность?
Ну, знаете, это связано с тем, что увеличено количество бюджетных мест, в частности, вот в нашем университете, я имею в виду Московский педагогический государственный университет, бывший Ленинский. И если смотреть в динамике, то в прошлом году было зачислено, ну, по различным программам, так сказать, специализированного высшего образования, магистратуры, и по СПО, так сказать, где-то 1800 человек. В этом году, соответственно, зачислено 2295 человек, студентов, вот, по педагогическим специальностям. Но сейчас пока еще приемная комиссия подводит итоги, поэтому мне трудно судить в смысле того, что происходит на федеральном уровне. Имею в виду, что еще в 23-м году 200 тысяч учителей уволилось из школ в Российской Федерации по разным причинам. Думаю, что это отчасти связано с переходом на удаленные, так сказать, формы обучения, связанные с ковидом еще тогда, потому что не все люди, которые работали в школах и, так сказать, других образовательных организациях, многие были пенсионного возраста, я так полагаю, и не освоили эту систему, а некоторые просто, может быть, из-за соображений чести не стали в этом работать, потому что там очень много было профанации в этом удаленном обучении. Во всяком случае, я никаких аналитических, так сказать, записок не видел о причинах столь массового ухода из школ. Если взять общее количество педагогов, там свыше 700 тысяч человек по всей Российской Федерации, то 200 тысяч уволенных в 2023 году – это существенная цифра. Я не знаю, сможет ли она быть покрыта и теми усилиями, которые осуществляет правительство, вот, и по увеличению, так сказать, внимания к педагогическим специальностям. Это все нужно, мне кажется, очень тщательно исследовать. Там немаловажно по-прежнему остается вопрос разного паритета заработной платы, в частности, в Москве и в других субъектах Российской Федерации, что является вообще-то несправедливым и абсолютно безобразным. Потому что за одно и то же количество и качество труда, когда зарплата привязана к средней по субъекту, возникает абсолютная несправедливость в отношении того, что за количество и качество труда преподаватель в регионе, так сказать, получает меньше, чем в столице. Это нонсенс, и абсолютно мне дает, абсолютно не вижу никаких аргументов. Даже у наших бывших братьев, скажем, в Казахстане, так сказать, учитель, который отправляется на периферию, наоборот, получает в два раза больше, чем работает он в Астане или там в Алма-Ате. Вот. Но я говорю по своему собственному университету, по своему собственному вузу. Тенденция такая есть, и на такую специальность, как филология и славянность, министр говорил о, так сказать, повышенном интересе к специальности математика и филология. Но общеизвестно, что в Москве найти учителя математики, так сказать, на вакансию, по-прежнему представляется довольно сложным процессом. Директора многие головы ломают над тем, как найти математика. Не идут в школы, так сказать.
А проблема-то, вот тоже проблема странная, ведь, ну, как бы большая, потому что люди идут в педагогический институт, но не факт, что они, естественно, будут работать по специальности. А максимум, может быть, к репетиторам пойдут.
Долгое время это же был, так сказать, вторичный отрицательный выбор, лишь бы получить это высшее образование. Скажу, что вот у нас в университете 80,5, значит, средний балл, я имею в виду вот этой вот страшно чудовищной аббревиатуры ЕГЭ, но назовем это государственная итоговая аттестация. В этом году он составил 80,5%. Это, в общем, в принципе, ну, как к этой цифре относиться, так сказать? Как относиться к ЕГЭ, или, так сказать, это просто рост все-таки более качественных знаний, так сказать, востребован сейчас в специальности педагога? Ну, в общем, понятно, что не все поступают, так сказать, по призванию. Но, знаете, я вам хочу сказать, что в нулевых годах вот в художественные вузы, типа там, я не знаю, так сказать, Щуки или там школу-студию МХАТ, когда зарплата этим артистам была тоже $100 всего лишь, а конкурс туда был сумасшедший. Вот, так сказать, не все же потом становятся сериальными героями. Вот поэтому здесь это нужно еще, так сказать, посмотреть. Отрадно, что если вообще в обществе вообще статус учителя и его роль постепенно поднимается, этому нельзя не порадоваться.
Но она поднимается? Она поднимается, вы думаете?
Общественное признание, но в конце концов же становится понятным, что учитель и врач, это, так сказать, именно эти люди должны заниматься госслужбой.
Просто кажется, что есть, да, но есть, как кажется, некий перекос, что как это, дефицит педагогов присутствует, и люди, по сути, сглаживают эту проблему для школы государства тем, что они просто нанимают репетиторов. И, по сути, да, где-то можно это убрать. Если бы не было этих репетиторов, то проблема была бы еще больше. А здесь, кажется, ну, школа как бы по формальным признакам, и все.
Да, Я с вами здесь согласен. Пока поэтапно не будет вопроса о присвоении учителю в Российской Федерации приравненного статуса госслужащему, ну, не просто автоматом, а, соответственно, это процедура, это понятно, так сказать, что это нельзя чехом, там, всех делать госслужащими, угу. Это, в общем, для бюджета. Ничего принципиально решить невозможно будет.
Принципиально нельзя будет. Смотрите, здесь любопытный еще момент, Владимир Владимирович. Некоторые учителя молодые говорят, что есть... Почему они уходят, например, из школ? Потому что, говорят, есть диссонанс между тем, с каким посылом ты идешь туда, там, не знаю, детей люблю, обучать люблю и так далее. Но, сталкиваясь с бюрократией, с еще с сверху проблемами дополнительными, уже вот этот задор пропадает. Это проблема для государства, и ее нужно системно решать.
Ну, знаете, мне кажется, что ну, если, так сказать, такие исследования есть, надо же тоже посмотреть, угу. какую-то выборку сделать. Нельзя так судить по индивидуальному какому-то, так сказать,
конечно.
По индивидуальным каким-то оценкам. У всех людей, помимо школы, есть какая-то жизнь, так сказать, семья, любовь, не знаю, так сказать, другие планы. Поэтому, так сказать, я убежден, что Россия такая уникальная страна, что все равно какое-то количество людей, которые служат, так сказать, по призванию, она все равно в этой области, это какая-то матричная и рациональная вещь. Это количество все равно будет, ну, константно, как, так сказать, какое-то количество людей, которые выбирают эту работу по душе, mm-hmm. вне зависимости, так сказать, какие у тебя там руководители, какие отчетности, бумажки, так сказать, если они там есть. Или просто глупцы-руководители или современные менеджеры. И зарплата низкая, так сказать, в регионах. Но все равно люди, мне кажется, будут служить этой профессии, так же, как служат ей врачи, так сказать, так же, как служат ей, прошу прощения, актеры, талантливые, конечно, но и не только они, а вообще, так сказать, люди во всех сферах общественной жизни, не исключая политику.
Угу. Но дефицит системно, вы видите, что есть намек на то, чтобы его погасить?
Вы знаете, дело в том, что это целый комплекс этих проблем, не случайно, так сказать, президент за это дело взялся, так сказать, и дал поручение к, 30, там, к будущему празднику международного дня 8 марта, 4-го, по-моему, все эти министерства, так сказать, в том числе и Минобурнауки, и Минпрос, должны, так сказать, представить обновленную стратегию развития образования до 30-го года. Я думаю, что там немалое место должно быть уделено именно вот этому вопросу, о котором мы с вами говорим. Системно это можно решать, безусловно, абсолютно в комплексе, затрагивая высшую школу, так сказать, все ступени образования, начиная, так сказать, от дошкольного образования, заканчивая, так сказать, специалитетом там аспирантуры, так сказать, и прочее, конечно, нужно, но подчеркну, что пока в России учитель не будет иметь статус госслужащего, ничего не будет.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Львович. Я вас благодарю. Владимир Ковшов был с нами, зам руководителя проекта создания лицеев РГСУ, сотрудник Центра регионального сотрудничества Московского педагогического государственного университета. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне нужны учителя, и мне нужны люди, которые связаны с образованием. Может быть, вы педагогический институт оканчивали? Каковы все-таки мотивы пойти в педагогический институт? И если это популярно, почему тогда вот этот дефицит есть и как с этим справиться? Слушатель пишет, кто пишет? Николай. Я заканчивал педагогический университет, поступил туда на излете, как последний шанс. По профессии никогда не работал. Зато хорошо разбираюсь в языке. Но в целом, если жизнь вас прижмет, можете, конечно, пойти словесность преподавать, например. 7373-948, телефон прямого эфира. Статус учителя как государственного служащего, чтобы повысить престиж профессии. Как вам? В институт управления же и на государственную службу, это же модное направление, туда хотят поступать. Хотя и в педагогический, видите, тоже хотят поступать. Другое дело, почему люди разочарованы бывают в этой профессии, тоже вопрос. И как с этим справиться? Так, учителю как врачу нужна дополнительная помощница, как у врача есть медсестра, которая будет за него бумажки заполнять. Тогда освобождается очень много времени для творчества. Тоже об этом говорили очень много. Ну, какие-то школы, наверное, могут себе это позволить, но далеко, далеко не все. Давайте вас послушаем. Алло, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я вот вспоминаю свою школу.
Да.
Для нас учитель был... Ну, не всякий, конечно, но был что-то вроде, ну, не то, что Бог, а, ну, потрясающий авторитет, понимаете? И ни один родитель не смел указывать что-то учителю. Или ругать учителя, или критиковать его как-то. То есть престиж учителя сейчас, ну, так снижен, что о чем говорить. Конечно, будут увольняться. Если родители позволяют себе учителям указывать, как им надо работать, так это, ну, о чем...
Но есть, понимаете, есть тоже, спасибо большое, есть крайности в любом случае. И есть педагоги, которые... соответственно, вытворяют какие-то странные вещи. Безусловно, есть очень странные родители. В итоге вопрос, конечно, как сделать так, чтобы школа перестала быть территорией битвы между учителями, родителями и детьми. Вот в чем дело. Как сделать так, чтобы учитель, ребенок и родитель были единой командой? Тоже вопрос, правда? Как сделать так, чтобы у учителей была, ну, одинаковая зарплата, например, по всей стране? Тогда действительно, как говорят, не будет и утечки кадров, и хотя бы будет уже через это признание. Это не к тому ведется, что давайте заберем у московских учителей их зарплату. Хорошо, что им платят много, хорошо, что у города есть такая возможность. А давайте просто подтягивать. То есть в итоге с зарплатой учителей возникает все то же самое, как было с врачами еще до ковида. Когда была градация, потом грянул ковид, многих врачей слезно просили с пенсии вернуться на работу и платили из федерального бюджета определенного рода суммы. Вот. Потом, правда, ковид закончился, и система снова поменялась, но по факту это работает. То есть, получается, деньги, статус, мотивация. Вот что позволит, наверное, убрать дефицит педагогов из дефицит педагогов в российских школах. Нужно исключить образование как услугу, уже исключили. Еще изначально заканчивал как одной из специальностей технический факультет в пединституте, планирую пойти учителем труда на пенсии, как дань обществу. Мой старший сын окончил МПГУ, уже преподает язык, видит себя в будущем в этой профессии. Выбирал сам, говорит Ольга. Отучился в педагогическом на историке, на историка прошел практику, проклял все на свете, говорит Чоч. А что так? А что так? Тоже интересно, какова ваша мотивация? Что вам там не понравилось?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России признали нежелательной деятельность организации Белсат. Генпрокуратура России вынесла это решение. Так, это иностранная организация Белсат, Белсат ТВ, Белорашен Сателлит, Польша. Говорится в сообщении, ранее деятельность фонда Клуни за справедливость и НПО депутаты Мирной России была признана нежелательной. В Генпрокуратуре заявляли, что представители НПО распространяют недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, поддерживают экстремистские объединения. Теперь это нежелательные организации, соответственно, их деятельность всячески пресекается и уже пресечена на территории России. Тимур Шафир с нами, журналист-международник и политолог. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а много ли еще подобных организаций у нас осталось?
Ну, у нас практически уже не осталось именно такого рода организаций, ни как действующих из-за пределов России, ни как работавших ранее на территории нашей страны. Но, тем не менее, работа по, так сказать, прекращению их пребывания продолжается. И мы знаем, что и на протяжении только этого года был, например, ликвидирован еще целый ряд разного рода структур, но даже названия которых вызывают некоторые вопросы, некоторые интересы. И там такие структуры, как «Американские друзья новой экономической школы», представительства Российской Федерации.
Да, сами названия говорят за себя.
Да, вот если взять список, посмотреть, то вызывает интерес.
А раньше это воспринималось как, понимаете, как норма? Это было нормально? Вот как, интересно, морок спал, что ли?
Ну, морок сам по себе не спадает никогда. Морок начинает спадать, когда у государства возникает воля и стремление вот с этим что-то сделать. В России морок в отношении зарубежных НКО, финансирование действий российской там оппозиции т.д. и т.п. со стороны зарубежных НКО стал спадать в момент, когда приняли аналог американского закона об иностранных агентах. Я думаю, многие помнят, какой крик тогда поднялся во многих учреждениях, во многих структурах, да. Как это представлялось как вселенская трагедия, и аргументы о том, что это вообще-то мягкая калька достаточно со стороны американского законодательства, никто не принимал. Но, тем не менее, вот с этого момента началось поступательное движение, которое, в принципе, во многом уберегло нас от тех событий, в которых очень активно участвовал Белсат, которые происходили на территории Беларуси в 2020 году.
Что приходит на смену подобным организациям?
На смену подобным организациям вот приходит, если мы говорим о количестве зарубежных НКО, то в принципе неплохо, что их приходит достаточно мало. Если я не ошибаюсь, например, за прошлый год на территории России было зарегистрировано только одно зарубежное НКО, это «Боевое братство без границ» из Республики Беларусь. Да, это Международный фонд поддержки ветеранов наших совместных, в том числе там, конфликтов и всего прочего. Республика Беларусь – это часть союзного государства. Может быть, это не так плохо, что на нашу территорию не заходит большое количество НКО из-за рубежа. Проблема в том, что у нас еще пока недостаточно, наверное, хватает понимания, что это необходимо, воли для того, чтобы это реализовать.
То есть мы не очень понимаем, как с этим работать?
Да? Нет, чтобы наши НКО начали заниматься защитой интересов России, в том числе на территории сопредельных государств, скажем так. То есть мы половину задачи, можно сказать, реализовали. Да, деятельность абсолютно враждебных, там, скрыто враждебных, просто ненужных НКО зарубежных на нашей территории, да, она практически нивелирована. Но НКО – это мощнейшее средство, да, не правительственная организация, не государственное объединение, это мощнейшее средство, в том числе внешнеполитической работы, гражданской так называемой дипломатии. Как минимум на границах государства, в сопредельных республиках. Это в том числе связано с вопросом национальной безопасности. Здесь пока, к сожалению, сказать о том, что такие уже успехи у нас происходят, я не могу. То есть реестры заполнены структурами, а деятельность их
не очень понятная, да?
Пока не очень понятна. Я думаю, что каждый гражданин нашей страны это видит.
Ну, просто интересно, действительно, насколько даже сейчас, когда генпрокуратура блочит эти организации, признанные нежелательными, оказывается, что противная сторона под красивыми названиями здесь формировала целую сеть, который влиял там на мозги, экономику, как угодно. А с нашей стороны, и признавая необходимость работать с аудиторией, деструктивно, но работать, а мы со своей стороны что, признаем, что работать нужно, но мы как бы не очень понимаем, как работать с населением?
Скорее всего, несколько причин. Тому первое, что западные фонды в том числе выжигали любые попытки вот действовать таким же образом. То есть это другое, говорили они. Мы можем действовать, вам этим не надо заниматься. Ну, мир же общий, границ нет, космос принадлежит всем. Мы все это помним. Да? Права и свобода универсальны для всех. Оказывается потом, что это немножко не так, а как бы действовать уже сложно. Второе. Огромное количество организаций, существующих на бумаге, создано. Аудит их эффективности и аудит их необходимости, наверное, тоже сейчас необходим. Тоже сейчас нужен, в первую очередь. Для того, чтобы теперь уже каким-то образом почистить их реестр и сконцентрировать свои усилия, государственные, национальные, на обеспечение нашей, в том числе, такой безопасности посредством работы наших НКО. Я не сомневаюсь, что рано или поздно этой работой займутся. И несмотря на то, что потрачено, утеряно очень много времени, несмотря на то, что свято место пусто не бывает, и в том числе в сопредельных республиках, там, где нет нашей работы, там обязательно начинается работа тех же американских, европейских, британских фондов. Но, тем не менее, ничего невозможного нет. Если есть воля, если есть желание, если есть ресурсы, их подкрепляющие, то здесь можно достаточно активно поработать и добиться результата в течение сжатого времени, несмотря ни на все сложности.
Спасибо большое, Тимур Владимирович. Я вас благодарю.
Спасибо.
Тимур Шафир был с нами, журналист, международник и политолог. Так, Андрей пишет, очень переживает из-за того, что такие организации признали нежелательными, говорит, во времена СССР глушить не получилось. Сейчас и подавно с таких решений и начинаются тоталитарные режимы. Действительно, вы знаете, я вот думаю, все на Штаты смотрю, а что-то я не видела там НПО, конгрессмены мирной Америки. А вот организована была депутаты мирной России, НПО какой-то, который, я посмотрела, кстати, Ради интереса, что они там писали, но, в общем, ничего нового. А, как это, да, существует две России. И я не видела в Штатах такого. А вот действительно, да, с чего начинается тоталитаризм? А что-то Арти как-то прикрыли в Штатах, правда? Тоже интересно. Вот почему? Свобода слова вроде же, да? А что-то не было там какой-нибудь... Вот у нас закрыли нежелательную деятельность организации Белсат. Вот. И, соответственно, вы говорите, что это признаки какие-то нехорошие. Вот. Хорошо. А в Соединенных Штатах закон об иноагентах есть. А как это? Берем лучшую практику, правда? Кто-то еще говорит, да они там переругались между собой, уже невозможно. О какой деятельности может идти речь? Это правда, есть же эта крамольная история, что сейчас все иноагенты, короче говоря, организация, признанная экстремистской, сообщает, что покушение на одного иноагента заказал другой иноагент. И, соответственно, вот они теперь друг про дружку теперь фильмы снимают и говорят, кто кого на самом деле заказал, кто кому денег платил. Но в итоге оказывается, что внутри признанной экстремистской организации, в общем, передрались иноагенты, да? Как один иноагент поссорился с другим иноагентом, заказал другого иноагента. Вот, вот как это выглядит. А кто мешает создавать российское НКО? У нас много мигрантов из сопределенных государств, проблем потенциальных кадров нету, говорит Сергей. Причем тут мигранты, я не очень понимаю. Речь идет о том, что всякие нежелательные организации, занимающиеся разложением умов, они прикрываются, толку от них никакого нет, одно вредительство. Вопрос, что на смену приходит? То есть, во-первых, через силовые структуры и вообще на основании того, что происходит, есть понимание, что работало очень много всяких вредных структур. К этому как угодно можно относиться, но они были. Вопрос возникает, с аудиторией нужно работать, внутри страны нужно работать с аудиторией, снаружи нужно с другими странами работать. Вопрос, каким образом? А что еще здесь? В Штатах закон об иноагентах регулирует иностранных лоббистов, говорит Андрей. И что? А у нас регулирует деятельность иноагентов. Ну, как бы да, и что? Не очень понимаю, к чему вы ведете. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Здрасте. Я считаю, что вот все иностранные агенты самые несчастливые люди. Предателей не любят нигде.
Самые несчастливые люди, самые несчастливые. Ну, может быть. Ну, да, такую судьбу себе они выбрали, что теперь говорить. Новости мы продолжим.